слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+. На волнах свободы.
Говорит «Радио Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
В Крымске отложено заселение нового микрорайона для пострадавших от июльского наводнения. С каким успехом проходит восстановление зоны бедствия? Объединенная оппозиция на Украине оспаривает итоги выборов в Верховную Раду. Может ли ситуация в стране перерасти в политический кризис? В Соединенных Штатах завершается президентская избирательная кампания. У кого из кандидатов больше шансов на победу? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 5 ноября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Почти 400 семей из Крымска, пострадавших во время наводнения на Кубани в июле этого года, получат новое жилье в ближайшие дни. Об этом сообщили в администрации Крымского района, где закончилось строительство нового жилого микрорайона «Надежда». Ранее в администрации Краснодарского края заявляли о том, что жильцов начнут заселять уже 5 ноября. Но в Крымске эту информацию опровергли. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Заселение жителей Крымска в новые дома начнется 9 ноября. Об этом говорят в администрации Крымского района, где подчеркивают, этот срок совпадает с первоначальным планом и не понимают, отчего пресс-секретарь губернатора Краснодарского края решила, что заселение начнется раньше. По словам сотрудников администрации, сейчас в микрорайоне «Надежда», построенном специально для пострадавших, завершаются мелкие ремонтные работы. Волонтер Наталья Киселева, работающая в Крымске, рассказала о том, как выглядит новый жилой микрорайон.
Это такие чистенькие 3 девятиэтажки. Рядом ведутся какие-то там дополнительные строительные работы. Сзади них я видела, что ведется строительство новых домов. К сожалению, пришлось немножко отложить, там сдвинулись сроки заселения, но сейчас, да, готовы квартиры. Единственное, что жители не совсем готовы, потому что им нужно закупать мебель, а мебель пока не ставить, поэтому они пока въедут, ну, в пустые квартиры.
Квартиры в новых домах микрорайона «Надежда» получит 371 семья. Среди тех, кто 9 ноября въедет в новое жилье, и Галина Коновалова. Свой ордер на новую квартиру она получала с боем.
Как мне объяснили, до 1 сентября мы не успели документы подать, а с 1 сентября уже квартиры запретили давать. Пришлось обратиться к главе, на прием к нему пошла, у 7 утра его поймала в кабинете. Ситуацию ему обрисовала, все рассказала, он даже и слушать не хотел. Потом уже пришлось писать на сайт Путина. Вот после этого уже пообещали до 1 ноября заехать. Но у нас дом до этого был. По потолку трещины пошли, по углам пошли трещины. И через суд пришлось добиваться на снос. Дом, когда у нас был, мне проще в доме было с ребенком. На ту сумму, которую они дают сертификат, мы здесь ничего взять не можем. То у нас цены на дома выросли до такой степени, что даже и добавить не за что. Допустим, вот сейчас в нашем состоянии дом, который он находится намного лучше, чем продают дома. Меньше 3 миллионов сейчас домов нету.
Те жители Крымска, которые остались в квартирах и домах, переживших наводнение, пытаются налаживать быт. Многие из них до сих пор не смогли просушить дома и нуждаются в помощи, говорит волонтер Наталья Киселева.
Наступает уже сезон холодов, и люди живут плесенью и грибком. И мы разговаривали с врачом. Врач говорит, что в таких домах вообще жить опасно для здоровья, потому что это еще может аукнуться через некоторое количество лет. И поэтому сейчас волонтеры, у нас есть 10 пушек тепловых, они занимаются просушкой домов, но понятно, что это медленно, потому что не в тех масштабах, в которых это должно быть.
Суды на Кубани рассматривают многочисленные иски и жалобы пострадавших от наводнения в июле этого года. Люди недовольны размерами предложенных положенных им компенсаций, судятся и те жители Крымска, у которых по каким-то причинам не оказалось документов, подтверждающих право собственности на разрушенные дома. В судах же отстаивают свои права на компенсации и те, кто не был зарегистрирован по месту проживания во время наводнения. Не меньше юристов загружены и психологи. Многие люди до сих пор не справились с тем стрессом, который пережили во время наводнения, говорит Наталья Киселева.
Город возвращается к нормальному состоянию, но есть люди, которые, например, до сих пор не могут оправиться от страха, и самое страшное, что есть дети, которые не могут оправиться от страха, хотя есть люди, о которых я говорила, они ушли в работу, шутят даже, например, одна пострадавшая говорит, я не понимаю, когда меня называют потопленко, я не потопленко, я русалка. Люди все по-разному реагируют. Все равно, конечно, когда ты приезжаешь в город, видно, что не совсем все обычно. Здесь все равно видно, что что-то произошло.
В ночь на 7 июля на Кубани произошло сильнейшее наводнение, в результате которого пострадали Крымск, Геленджик, Новороссийск и прилегающие к ним районы. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Кандидаты в президенты США завершают агитацию в колеблющихся штатах.
Комментарии экспертов.
Политолог Сергей Жаворонков. Геннадию Гудкову со «Справедливой России» не по дороге.
Право автора.
Андрей Остальский. В начале гражданской войны в Сирии боевиков не было вовсе.
Радио «Свобода». Свободаньюс.ру.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 5 ноября. На Украине объединенная оппозиция «Батьковщина» требует от Центральной избирательной комиссии признать победу оппозиционных кандидатов в 13 мажоритарных округах в соответствии с протоколами участковых избирательных комиссий. «Батьковщина», «Удар» и националистическое объединение «Свобода» проводят бессрочную акцию протеста у здания Центризбиркома в Киеве. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в столице Украины Владимир Ивахненко.
Утром возле Центризбиркома собралось несколько тысяч активистов и сторонников «Батьковщины», «Удара» и праворадикальной партии «Свобода». Из милицейских громкоговорителей в это время звучали призывы разойтись, поскольку оппозиция не получила разрешения на проведение митинга. Демонстрантов и само здание ЦИКа окружили сотни бойцов «Беркута». Однако спустя полчаса милицейский спецназ покинул площадь. Обращаясь к участникам митинга, один из лидеров объединенной оппозиции Арсений Яценюк заявил:
«За останніх 8 днів партія регіонів».
За последние 8 дней партия регионов нагло и цинично вместе с их продажными судьями и членами избиркомов, с продажными милиционерами и прокурорами ворует голоса украинцев, переписывая результаты голосования по ряду округов на своих провластных кандидатов.
На своих провладных кандидатів.
Если власть немедленно не остановит фальсификацию избирательного процесса и незаконное присвоение мандатов, полученных оппозиционными кандидатами, «Батьковщина», «Удар» и «Свобода» намерены требовать досрочных парламентских и президентских выборов. По словам лидера движения «Спільна справа», «Общее дело» Александра Данилюка, выборы подтасованы в 8 регионах Украины, в том числе в Винницкой, Хмельницкой, Киевской, Кировоградской и Черкасской областях.
Как минимум 37 округов, где Центральная избирательная комиссия объявлены победители от партии регионов или провластные самовыдвиженцы, на самом деле отдали свою поддержку оппозиционным кандидатам. Также огромное количество нарушений было связано с голосованием за списки. Около 1 000 000 человек якобы голосовали на дому. Из них, по сути, заявления на самом деле писали, ну, может быть, 200-300 тысяч. Поэтому можно совершенно уверенно говорить о том, что на этих выборах победила оппозиция.
Украинская оппозиция не исключает, что может отказаться от мандатов в новой Верховной Раде, повторив сценарий 2007 года. Тогда депутаты блока Юлии Тимошенко и блока «Наша Украина» сложили полномочия, а съезды этих политических сил обнулили списки. Эта ситуация привела к досрочным парламентским выборам. Нынешняя оппозиция также рассматривает вариант обнуления партийных списков. Впрочем, процедура сложения депутатских мандатов не прописана в действующем законе о выборах народных депутатов, отмечает политолог Кость Бондаренко.
Теоретически они могли бы не принимать депутатские полномочия, то есть они могли бы не принимать присягу, и это было бы уже равным обнулению. Что касается других моментов, есть вопрос целесообразности вообще сложения мандатов. Если речь идет о нескольких округах, то, возможно, более целесообразно было бы проведение в этих округах выборов, в спорных округах. Это первый момент. Второй момент. Сейчас в среде оппозиции нет единого мнения относительно того, как себя вести. Та же «Свобода», например, заявляет о том, что сложение мандатов это может привести к маргинализации оппозиции и заставит оппозицию играть по партитуре, расписанной партией регионов. «Удар» говорит о том, что давайте мы войдем в парламент, примем полномочия, примем новый закон о выборах и только потом сложим свои мандаты. Ну и только часть объединенной оппозиции, часть «Батьковщины» говорят о том, что необходимо уже сейчас валить выборы, признавать их недействительными. Для власти очень важно, чтобы выборы были признаны легитимными со стороны мировой общественности. И затягивание процесса, доведение процесса до абсурда, оно попросту невыгодно власти сегодня. Поэтому, скорее всего, сейчас создано поле для переговорного процесса, и оппозиция не хотела бы выглядеть как раз очень слабой и неубедительной в этом переговорном процессе.
Политическая ситуация на Украине зайдет в правовой тупик, если оппозиция осуществит свою угрозу обнулить списки своих кандидатов, убежден председатель правления Комитета избирателей Украины Александр Черненко. По его мнению, в этом случае может остаться старый состав Верховной Рады, который не будет назначать новые выборы. Дальнейшее развитие политических событий на Украине зависит от лидеров оппозиции.
Они, в свою очередь, реагируют на настроение масс и на позицию западных государств, которые после того, как начали бросать спецназ на окружные избирательные комиссии и просто воровать избирательную документацию, которая подтверждает победу оппозиционеров, но, естественно, тоже признать эти выборы честными и демократическими не смогут.
Заявил лидер движения «Спильна справа» Александр Данилюк. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Кандидат объединенной оппозиции «Батьковщина» писатель Владимир Яворивский победил на выборах в Верховную Раду Украины по 213-му мажоритарному избирательному округу Киева с большим преимуществом. За него проголосовали 36% избирателей. Более чем вдвое Яворивский опередил самого удачливого из своих соперников. Депутат расценивает ситуацию на Украине как кризисную, однако считает, что идея так называемого обнуления депутатских мандатов представителями оппозиции непродуктивна.
Идея, скажем так, свежая. Но она неисполнимая. Я думаю, что это абсолютно нереально. Никто на это не пойдет. То есть большинство голосов этого в Верховном Совете никак не найдет. Ну и я думаю, что это романтическая, так сказать, идея. Все обнулить и начать сначала. Надо учесть то, что народ просто-напросто устал уже от политики, тем более от плохой политики, которая сегодня есть в Украине. И второй раз гнать его на избирательные участки, я думаю, вряд ли из этого что-нибудь получится. Сегодня родилась другая инициатива на согласительном совете Верховного Совета. Я был присутствовал как председатель комитета по культуре и духовности. Есть проект постановления с конкретными фамилиями губернаторов областных, на территории которых и при участии которых были огромные подтасовки, фальсификации. Это тоже сложный очень документ, и я тоже сомневаюсь, что он сможет пройти в Верховном Совете. Там есть даже ответственность, криминальная ответственность, лишение свободы на 6 лет самых главных, самых крупных авторов фальсификаций. Есть такой документ. Есть еще одна идея – создать временную следственную комиссию, которая должна оперативно расследовать те огромные нарушения, которые произошли где-то 1.5-2 десятка участков избирательных, и чтобы эта комиссия сделала доклад, дала свои выводы, а потом, так сказать, уже двигаться дальше, поручить Генеральной прокуратуре, судам и так далее. Это, мне кажется, самый реальный и возможный вариант развязки того, что произошло. Факты просто-напросто из ряда вон выходящие. Скажем, действующий народный депутат сегодняшний Засуха, женщина, которую еще вчера мы слышали по радио, что она проигрывает около 6000 голосов своему сопернику от объединенной оппозиции, а сегодня утром мы услышали, что она победительница. Еще большее ЧП, так бы я сказал, произошло в Каневском избирательном округе на Черкащине, где ночью были украдены бюллетени. Мы знали о том, что господин Губский отставал от кандидата от объединенной оппозиции, а сегодня мы тоже утром услышали о том, что Губский победил. Но это абсолютно невозможные, нереальные и кричущие, так сказать, нарушения. Какие-то ответы на эти вопросы должны быть обязательно.
С чем связано то, что главное самые вопиющие, по мнению оппозиции, нарушения по мажоритарным округам, а не по партийным спискам?
В партийных списках труднее всего было делать подтасовки. А здесь, когда речь шла о конкретном каком-то избирательном округе, именно здесь происходили эти нарушения. Списками это общенациональный мандат, общенациональный округ. И там, естественно, партии просто работали во время выборов каждая на себя, и все. Поэтому там подтасовать было гораздо труднее.
Вы победили в Киеве с самым убедительным результатом. Почему в вашем округе не было потасовок, как вы думаете?
Они не могли быть. У меня были, как опытного депутата, я выставил очень честных и сильных наблюдателей. У меня работали и наблюдатели заграничные, из Франции, и Австрии. Уже буквально из первых подсчетов было понятно тенденция, что разрыв будет большим. В общем-то, не боялся даже каких-то фальсификаций. В таких масштабах их осуществить было абсолютно невозможно. И главный мой соперник, представитель власти, бывший первый зам мэра города Киева, председатель избирательного штаба партии регионов в столице Валерий Борисов, он был главным соперником. Когда я узнал о том, что он отодвигается на третье, а потом оказалось даже на четвертое место, я уже был спокоен.
Могу ли я так продолжить вашу мысль, экстраполировать ваши слова, что на всю Украину не хватило честных и беспристрастных наблюдателей?
Я бы не сказал, что это главная причина, но это одна из причин. Естественно, самые слабые наблюдатели были, конечно, на Донеччине. Их запугивали очень многих. Есть эти факты неопровержимые. Запугивали, угрожали там и так далее, и так дальше. Это тоже отразилось на результатах. Но это, конечно, не самая главная причина, скажем так. Самые честные выборы были в 89-м году. Это первые горбачевские выборы. Я принимал в них участие и выиграл тогда их. Никаких не было подтасовок. И первые выборы в украинский парламент, самые честные. А потом каждые выборы становились все грязнее, все агрессивнее, скажем так. И эти выборы в Украине, особенно во время подсчета голосов, конечно, прославили в кавычках Украину, мне кажется, на весь мир.
А с чем вы это связываете?
Очень много злоупотреблений, которых раньше не было вообще. Это с государственным бюджетом. Правительство Азарова бросало деньги на те округа, где шли или их сыновья, или родственники, или даже однопартийцы. Причем у этого выделялись огромнейшие суммы, скажем, под сына Азарова на Донеччине, под представителей партии регионов в других областях. Это раз, а во-вторых, потому что никогда еще так не были задействованы правоохранительные органы, милиция, БЭРГ, почти все вот эти округа, которые сложные, проблемные округа. Я, скажем, помогал там свободовцу, соседу моему по округу, две ночи там буквально провел, и все-таки отстояли мы, что он вышел вперед и победил секретаря горсовета киевского пани Герегу. Все было окружено Беркутом. Я с депутатским мандатом действующего депутата, я не мог зайти в помещение. То есть такого еще злоупотребления и использования правоохранительных органов на помощь, скажем, там, провладным кандидатам никогда в Украине не было. Вот.
Иногда говорят наблюдатели, что Украина существует в каком-то постоянном или перманентном политическом кризисе. Только разные фазы у него. То вяло текущее, то более острое, вот как сейчас. Вы согласитесь с таким допущением?
Да, действительно, это так. И я вам скажу, что если вдруг начнет работать новый состав Верховного Совета, и если все будет повторяться еще более, скажем так, карикатурном варианте, это может вызвать взрыв в украинском обществе. Потому что всегда, даже тогда, когда была помаранчевая революция, кто бы к ней как ни относился, но ведь тоже предчувствия такого не было. Просто наступил какой-то момент, когда люди почувствовали, что надо себя защитить. Украина просто может быть на грани взрыва. Упаси это Бог, потому что мы имеем сегодня ту власть. У нас на Украине говорят «типун тебе на язык». Так вот, типун мне на язык. Эти могут и стрелять. А если будет капля крови, упаси Бог.
Но вы знаете, пока митинг «Объединенная оппозиция» у Центральной избирательной комиссии собирает всего лишь несколько тысяч человек. Вы думаете, что возможно повторение чего-то похожего на оранжевую революцию?
Это да. Ющенко, конечно, посеял огромнейшую апатию и недоверие к власти. Это естественно. После того успеха, когда его на руках его внесли, посадили на трон, и после его провала колоссального, это очень люди разочарованы. Но то, что клеит сегодня, сегодня. Ведь я только вышел из избирательной кампании, и многие, мы же общались с людьми, а я прошел все дворы, какие только есть, потому что меня не пускали ни в школы, ни в больницу, к поликлинику, ни в ЖЭК и так дальше, и так дальше. То есть общество беременно уже каким-то взрывом. Вот. И это, может быть, не обязательно партия должна какая-то возглавить, там, скажем, или бросить клич. Это может быть абсолютно какой-то незаметный, даже случайный какой-то эпизод, который может привести к такому взрыву.
О политической ситуации на Украине я беседовал с кандидатом Верховной Рады от объединенной оппозиции «Батьковщина» писателем Владимиром Яворивским. Это программа «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 5 ноября. Координатор Левого фронта Сергей Удальцов, которому предъявили обвинение в подготовке массовых беспорядков на Болотной площади, вызван на очередной допрос в прокуратуру. На сей раз он должен дать объяснение в связи с начавшейся проверкой Левого фронта на предмет экстремистской деятельности. Об этой теме корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
Как сообщил в Твиттере Сергей Удальцов, повестку с требованием явиться в прокуратуру он получил по почте 3 ноября. С собой оппозиционера просили принести учредительные и финансовые документы Левого фронта. В прокуратуру Удальцов планирует пойти, сообщила в интервью «Радио Свобода» его адвокат Виолетта Волкова.
Мы вместе туда собираемся идти. Его приглашают для того, чтобы проверить деятельность Левого фронта и просят принести все документы, какие есть по деятельности Левого фронта, в том числе финансовые, если таковые имеются.
Как вы полагаете, власти планируют запретить Левый фронт?
Ну да, вы знаете, есть такое предположение. Дело все в том, что последние уголовные дела, возбужденные в отношении Сергея и других лиц, дело 6 мая, все это заставляет предположить, что сейчас попадет под раздачу, скажем так, и Левый фронт дополнительный, и факт, что разрешат дальнейшее существование Левого фронта российские власти. У меня есть такое предположение, что его могут попытаться признать экстремистской организацией. Никаких фактов не может быть абсолютно. Левый фронт – это очень публичная организация, которая ведет свою деятельность публично. Она не зарегистрирована. Это, можно сказать, движение определенное политическое. И в данном случае вот все те документы, которые я видела, абсолютно свидетельствует о том, что она занимается деятельностью в рамках закона.
А с юридической точки зрения, можно ли запретить незарегистрированную организацию?
У нас законодательством предусмотрено существование общественных организаций, незарегистрированных официально. И теоретически власть может попытаться это сделать. Ну, естественно, если мы увидим, каким образом в данном случае решает действовать, естественно, мы будем реагировать на любое, скажем так, ее движение. Я, к сожалению, не могу сейчас пока знать о том, что собирают делать власти России, в том числе прокуратура, в планах Левого фронта, но посмотрим, не знаю пока.
Заинтересованы ли российские власти в запрете Левого фронта? С этим вопросом «Радио Свобода» обратилась к политологу Владимиру Прибыловскому.
В принципе, могут запретить и признать экстремистской организацией, хотя Левый фронт не является зарегистрированной организацией, то есть с точки зрения закона можно считать, что его не существует. Но уже есть практика запрета незарегистрированных организаций. Если захотят, то и сделают. Ничто не может им в этом помешать, поскольку законы все очень растяжимые.
Как вы полагаете, почему вообще вот эта кампания против оппозиционеров началась именно с леваков?
Мы стоим на грани ухудшения положения, в первую очередь, низов населения в связи с реформами, изменением в ЖКХ, введением платы за среднее образование. И поэтому власти, видимо, чувствуют необходимость пресечь организованные формы такого левого сопротивления. В нескольких городах, в первую очередь в крупных и в первую очередь в Москве, Левый фронт является наиболее жизнеспособной организацией, выдвигающей лозунги защиты низов населения. А, разумеется, массовых протестов власть боится.
Больше ли доверие испытывает население к Левому фронту, чем, допустим, КПРФ?
По-разному. Левый фронт, конечно, менее известен, чем КПРФ, но зато он активен, в нем состоят люди, действительно защищающие права лиц наемного труда, а не церковь, мифическую русскую мораль, православие, национальных предпринимателей, чем занимается во многих местах КПРФ.
Каковы вообще перспективы так называемого дела анатомии протеста? Будут ли в данном случае реальные сроки у представителей Левого фронта?
Я думаю, что вполне могут кого-нибудь выбрать козлом отпущения и посадить. говорить. Но думаю, что все-таки сам этот процесс, он будет такой долгоиграющий. Будут муссировать вот эти данные, отчасти фальсифицированные, отчасти, может быть, имеющие какое-то отношение к действительности о связях Левого фронта с какими-нибудь организациями или спонсорами в Грузии, на Украине. У Дальцова будут в основном, что называется, таскать. Не столько сажать, сколько таскать. Кого-то из его помощников могут и посадить. Того же Развожаева, того же Лебедева.
В октябре после демонстрации по телеканалу НТВ фильма «Анатомия протеста 2» правоохранительные органы завели уголовное дело в отношении координатора Левого фронта Сергея Удальцова, его помощника Константина Лебедева и Леонида Развожаева, помощника депутата Госдумы Ильи Пономарева. Им предъявлены обвинения в подготовке массовых беспорядков, которые произошли в ходе оппозиционной акции 6 мая на Болотной площади в Москве. Развожаев и Лебедев сейчас находятся в СИЗО. Удальцов был отпущен под подписку о невыезде. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Это итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 5 ноября. Вот главные темы второй половины этого часа. В Соединенных Штатах завершается президентская избирательная кампания. Идет острая общественная дискуссия о будущем старейшей российской киностудии «Ленфильм». В Грузии вновь заговорили об обстоятельствах смерти в 2006 году премьер-министра Зураба Жвани. Программу продолжим через 2 минуты.
Радио «Свобода». Новости.
Сторонники украинской оппозиции объявили бессрочным свой митинг у здания Центральной избирательной комиссии. Они требуют признать победу оппозиционных кандидатов на недавних выборах в Верховную Раду в 13 мажоритарных округах в соответствии с протоколами участковых избирательных комиссий. В Нижнем Новгороде в отделениях полиции по-прежнему остаются более 30 задержанных накануне участников оппозиционного марша регионов. В Грузии минувшей ночью произошли беспорядки у здания исправительной колонии в поселке Ксани. Несколько десятков родственников заключенных пытались ворваться на территорию колонии. Произошли столкновения с охраной. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва никогда не вела тайных переговоров с США по вопросу о смене режима в Сирии. Лавров выступил с этим заявлением сегодня в ходе визита в Египет. В Мехико началось совещание глав центральных банков и министров финансов группы 20. На двухдневной встрече обсуждается долговой кризис в Европе и перспективы экономического оживления США. Власти Афганистана обвиняют международную кризисную группу, исследовательскую организацию со штаб-квартирой в Брюсселе, прогнозирующую развитие общественно-политической ситуации в кризисных регионах мира в предвзятости и некомпетентности. Правительство Греции представляет сегодня в парламенте новый пакет мер жесткой экономии, направленных на преодоление долгового кризиса. Документ предусматривает сокращение бюджетных расходов и налоговых льгот на общую сумму 13,5 миллиардов евро. Предполагается также введение упрощенных правил найма и увольнения работников. На северо-востоке США до сих пор не ликвидированы последствия мощного урагана Сэнди. Он унес жизни 111 человек. Сотни тысяч жителей Нью-Йорка остаются без электричества. До 40 тысяч нуждаются во временном отапливаемом жилье, поскольку температура воздуха в городе упала почти до нуля. В столице Бахрейна, Манаме, сегодня произошла серия взрывов. Погибли 2 человека, ранен по меньшей мере 1. Власти называют случившиеся терактами, пока никто не взял ответственность на себя. Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
И этот день, понедельник, 5 ноября. В США сегодня последний день предвыборной кампании. Голосование на выборах президента состоится 6 ноября. Согласно данным опросов, нынешний глава государства Барак Обама и кандидат от республиканской партии Митт Ромни пользуются примерно равной поддержкой избирателей. Оба они накануне совершили стремительную поездку по нескольким штатам, результаты голосования в которых остаются непредсказуемыми. Из Вашингтона корреспондент «Свободы» Алан Давыдов.
Обама, начав с Нью-Гемпшира, продолжил перелетом во Флориду. Затем он посетил Огайо и Колорадо. В маршруте Ромни числились Айова и Виргиния, Пенсильвания и Огайо. Во время ралли в городке Голливуд, штат Флорида, Обама напомнил, что голосование во вторник станет выбором между стратегией, которая вытащила Соединенные Штаты из глубокого экономического спада, и возвратом к принципам, которые в свое время загнали страну в рецессию. Это не просто выбор между двумя партиями или кандидатами. Это выбор между двумя различными идеологиями развития Америки. С одной стороны, вы можете выбрать возврат к стратегии преференций для самых богатых, которые якобы способствуют улучшению жизни малоимущих, стратегии, которая обрушила нашу экономику. Либо вы можете присоединиться ко мне в строительстве будущего, которое будет сфокусировано на сильном и растущем среднем классе. свою очередь, Митт Ромни под одобрительные возгласы 6-тысячной аудитории в Кливленде, штат Огайо, утверждал, что президентский послужной список Обамы, особенно в сфере экономики, не может являться основанием для второго срока Обамы в Белом доме. В течение всей нынешней предвыборной кампании, используя всевозможные приемы, президент Обама пытается убедить вас в том, что его последние 4 года были успешными. Его план на следующие 4 года заключается в том, чтобы взять все инициативы его первого срока – пакет экономического стимулирования, заимствование средств, реформа системы медицинского страхования и все остальное – и снова начать их реализовывать. Я же считаю, что этот план является предостережением для всех нас. Неожиданностью воскресного тура Митта Ромни стал его визит в Пенсильванию. Этот штат, согласно большинству опросов, склоняется на сторону демократов. Однако сотрудники штаба республиканцев уверяют, что перелом в Пенсильвании в пользу Ромни вполне реален. В субботу здесь уже агитировал напарник Ромни, республиканский кандидат в вице-президенты Пол Райан. Штаб Обамы со своей стороны предпринимает все усилия для обеспечения высокой явки демократического электората в колеблющихся штатах в день выборов. По словам помощников Обамы, благодаря телефонным звонкам и поквартирным обходам агитаторов, в этих штатах удалось зарегистрировать вдвое больше избирателей, чем на выборах 2008 года. За Обаму в колеблющихся штатах также агитируют вице-президент Джозеф Байден и экс-президент Билл Клинтон. Последние предвыборные усилия обоих кандидатов в президенты сопровождаются показом в эфире серии их новейших видеороликов, каждой стоимостью в $1 миллион. Барак Обама завершит свой последний предвыборный тур 3 митингами в понедельник. В Мэдисоне, штат Висконсин, музыкальную поддержку президенту окажет рок-звезда Брюс Спрингстин, а в Коламбусе, штат Огайо, рэпер Джей-Зи. В Де-Мойне, штат Айова, президента представит избирателям первая леди Мишель Обама. Затем президентская чета направится в Чикаго, где и проведет день выборов. Митт Ромни в понедельник сделает остановки в городах Флориды, Виргинии, Огайо и Нью-Гэмпшира. За результатами голосования во вторник Ромни будет следить из Бостона. Согласно опубликованным в воскресенье результатам общенационального опроса, который провели телекомпания NBC и газета Wall Street Journal, Обама пользуется поддержкой 48%, а Ромни – 47% избирателей, намеренных голосовать во вторник. По итогам аналогичного опроса, проведенного этими организациями 2 недели назад, кандидаты получили по 47% предпочтений избирателей. Результаты другого свежего опроса, проведенного телекомпанией ABC и газетой Washington Post, таковы. И у Обамы, и у Ромни по 48 рейтинговых пунктов. Еще один общенациональный опрос, проведенный компаниями CNN и ORC International, отводит кандидатам по 49 пунктов. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Американский час. Еженедельный портрет американской культуры. Программа, которую ведет Александр Генис, рассказывает об умных книгах и оригинальных фильмах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый понедельник в 21:00 по московскому времени и повторяется по вторникам в 6 утра и в 2 часа дня.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 5 ноября. Продолжается острая общественная дискуссия о будущем старейшей российской киностудии «Ленфильм». Председатель совета директоров киностудии Федор Бондарчук пытается примирить интересы кинорежиссеров, представленных в руководстве «Ленфильма». Проявлением этого конфликта стал выход из совета директоров режиссера Александра Сокурова. Он обратился с открытым письмом по поводу ситуации вокруг «Ленфильма» к министру культуры России Владимиру Мединскому, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская.
Судьба старейшей российской киностудии «Ленфильм» решается мучительно долго. Сначала ее хотели приватизировать в форме частно-государственного партнерства с компанией АФК-система. Потом от этого плана отказались, и остались две концепции развития киностудии. Одна принадлежала совету директоров, другая – общественному совету, куда входили Александр Сокуров, продюсер Андрей Сигли, Алексей Герман-старший, Алексей Герман-младший, Светлана Кармалита и другие. В сентябре прошло инициированное Министерством культуры общественное обсуждение этих концепций. В результате победила та, которую предложил совет директоров во главе с Эдуардом Пичугиным. Видимо, победить эта концепция смогла только потому, что на сторону совета директоров неожиданно перешла сценарист Светлана Кармалита, говорит Александр Сокуров.
Видимо, Светлана Игоревна собрала 2 или 3 людей с круга своего, объявив это общественным советом. Они решили, что поддерживать нашу программу это они не будут. Мы имеем дело не только с сопротивлением конкретных людей, которые боятся, что они будут лишены привилегий или каких-то индульгенций здесь, вот на территории студии. Но, конечно, мы имеем дело и с сопротивлением наших коллег. Может быть, есть еще проблема и союза кинематографистов, поскольку единого союза нет, есть два союза. Ни один из этих союзов нас не поддержал и так как-то по-настоящему и вообще не участвует в этом процессе. Также стоит как бы в стороне, то есть какие-то свои решают вопросы ведь наши коллеги.
В октябре председателем Совета директоров Ленфильма был назначен Федор Бондарчук. Генеральным директором стал Эдуард Пичугин. Из письма Александра Сокурова министру культуры Владимиру Мединскому. Прошло несколько дней после нашей встречи в Петербурге с Федором Бондарчуком в его новой должности. Мне было сообщено окончательное решение по составу Совета директоров и об уже принятых административных решениях, которые предопределяют развитие событий на киностудии Ленфильм. Как член утверждает Совета директоров, я не принимал участия в принятии этих решений. Совет директоров просто не собирался. К сожалению, мое предложение о решительном препятствовании распространению семейственности, большей профессиональности совета не были услышаны. Из всего этого могу сделать вывод. Мое нахождение в совете является формальным, символическим. Мой голос ничего не решает. А моральная ответственность остается. Сокуров возмущен, что Алексей Герман, художественный руководитель студии, владелец некоторого количества акций. Его жена Светлана Кармалита, руководитель общественного совета студии, а Герман-младший входит в совет директоров. А вот каково мнение на этот счет Светланы Кармалиты.
У нас часто профессия переходит как-то по наследству. Это или более близкое у режиссеров, актеры и наоборот. Все это началось, когда общественный совет не поддержал концепцию Сокурова и Сидли по Ленфильму. Мы это сделали сознательно, мы изучили обе концепции. Там различие было одно – через кого пойдут деньги. Я даже не знаю, является ли это борьбой или просто каким-то очень мелким желанием отомстить, в каких-то пороках нас упрекнуть.
Продюсер Андрей Сигли совершенно не приемлет позицию Светланы Кармалиты. Для него выход Сокурова из Совета директоров Ленфильма вполне понятен.
Светлана Игоревна поступила некрасиво. Она практически предала нас. Мы 4 года вместе старались сохранять единство для сохранения киностудии Ленфильма. Понятно, что у них существуют свои какие-то, наверное, семейные задачи, интересы. Я считаю, что мы отнюдь не проиграли. Мы будем снимать кино, как всегда. Надеюсь, что сейчас начнем новую картину с Александром Николаевичем. Проиграл в этой истории, я думаю, Ленфильм. Потому что никто не собирается, у меня такое ощущение складывается, эту студию выводить из кризиса, реанимировать.
Светлана Кармалита говорит об обратном.
За 10 дней... студия очень много сделала. Несмотря на то, что мы первые говорили, что в России нет хороших сценариев, мы нашли хорошие сценарии. Мы готовимся к запуску своей продукции в 2013 году.
Андрей Сигли готов эти утверждения опровергнуть.
Ленфильм умирал, а постоянно были разговоры победные. То мы кино снимаем, это абсолютно бездарные фильмы, и их надо просто на помойку выкинуть. Вот и сейчас это тоже неправда. Все эти разговоры о том, что реструктурирована большая часть долга. Это просто отсрочка на месяц выплат этих денег для того, чтобы можно было активно во всей прессе прокричать о том, как они реструктурировали этот долг. Когда мы на встрече с Федором Сергеевичем Бондарчуком спросили, ты скажите, Ленфильм больше не должен эти деньги? Не должен. Как не было ни одного проекта, так и нет. Не решаются проблемы с реальной сменой менеджмента и привлечением реальных людей, которые понимают что-то. Это же было одно из главных требований Александра Николаевича Сокурова создать действенный общественный совет. На сегодняшний день общественный совет, оказывается, даже руководство студии не назначает.
Андрей Сигли сравнивает Ленфильм с тяжело больным, требующим круглосуточного ухода и наблюдения, и сомневается, что москвич Федор Бондарчук и Эдуард Пичугин, тоже постоянно решающие вопросы в Москве, способны к каждодневной кропотливой работе на месте. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время Свобода» рассказ о заметных публикациях в средствах массовой информации. В Грузии, где политическая ситуация заметно переменилась после успеха оппозиции на парламентских выборах 1 октября, живо обсуждают продемонстрированный минувшим вечером телеканалом «Маэстро» документальный телефильм об обстоятельствах смерти в 2006 году премьер-министра Зураба Жвания. Родственники погибшего заявляют, что речь шла о политическом убийстве, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Один из самых влиятельных политиков Грузии, 42-летний премьер-министр Зураб Жвания, был обнаружен мертвым 3 февраля 2005 года в съемной квартире вместе со своим другом, 22-летним сотрудником региональной администрации Раулем Юсуповым. По официальной версии, причиной смерти Жвания и Юсупова стало удушье угарным газом. По данным следствия, Зураб Жвания вместе с охранниками приехал поздно ночью на квартиру для очередной встречи с Раулем Юсуповым. Когда тот приехал, премьер-министр приказал охране оставить их наедине и вернуться через несколько часов. Но, вернувшись в 3 часа утра, офицеры личной охраны премьера безуспешно пытались дозвониться до него и Юсупова по мобильному телефону. Затем взломали решетку на окне и, проникнув таким образом в квартиру, расположенную на первом этаже, обнаружили Жвания и Юсупова лежащими на полу. Они не подавали признаков жизни. Позднее в беседе со мной начальник охраны премьер-министра Коба Харшиладзе сказал, что в квартире нечем было дышать. Он велел сотрудникам охраны выключить обогреватель и первым делом позвонил ближайшему другу Зураба Жвания Георгию Барамидзе, который занимал пост госминистра по европейской и евроатлантической интеграции. Официальная версия причин смерти премьер-министра была подвергнута сомнению с самого начала. А сразу после парламентских выборов 1 октября брат Зураба Жвания Гогла, избранный депутатом от коалиции «Грузинская мечта», вновь заявил, что на самом деле премьер-министр был убит в другом месте, и лишь после убийства тело привезли в квартиру на улице Сабуртало. При этом Гогла Жвания, по сути, обвинил президента Саакашвили, экс-главу Министерства внутренних дел Ваномера Рабишвили, бывшего генерального прокурора Зураба Адаишвили и Георгия Барамидзе в фальсификации улик. В частности, Гогла Жвания убежден, что высшее руководство страны и силовых ведомств уже после убийства поставили в квартире сцену, якобы Жвания и Юсупов пили коньяк и играли в нарды.
Возобновляется следствие. После смены власти генеральной прокуратуры, соответственно, новый генеральный прокурор, который неоднократно уже заявил, что для прокуратуры расследование этого дела станет одним из приоритетов.
Бывший министр внутренних дел Ваномер Рабишвили сказал в интервью газете Prime Time, что дело о смерти премьер-министра уже закрыто. Вы же неоднократно утверждали, что дело до сих пор не закрыто генпрокуратурой.
Я не знал, почему бывший премьер-министр такие несерьезные заявления, потому что это дело еще не закрыто. Просто расследование этого дела перейдет в активную фазу.
Кто будет расследовать дело, прокуратура или специальная комиссия в парламенте?
Прокуратура будет расследовать это дело.
Есть ли новые обстоятельства, которые могут помочь возобновившемуся следствию?
Там есть, конечно, уже появились новые обстоятельства, но есть еще старые обстоятельства, которые предыдущим руководству прокуратуры оставляли без внимания, так что все эти и старые, и новые обстоятельства будут учтены нынешним следствием, я думаю.
Гогла, вы неоднократно заявляли, что президент и руководители силовых ведомств, а также ближайший друг вашего брата Георгий Барамидзе, сфальсифицировали улики. Не могли бы вы пояснить, что конкретно имели в виду?
Сам факт, как они это преподнесли обществу, да? Они преподнесли это как несчастный случай, для этого им нужно было осуществить некоторую инсценировку, чтобы это выглядело как несчастный случай. Я достоверно знаю, что этим руководила вот эта четверка. И они руководили тем, что куда поставить, что принести в эту квартиру, как что обставить, что там это выглядело достоверно, будто там сидели два человека, играли нарды, пили коньяк, пили сок и так далее, и так далее. И что там они задохнулись от угарного газа.
Генеральный прокурор Арчил Кабилашвили публично обещал, что первым делом займется именно раскрытием тайны смерти бывшего премьер-министра. При этом он не исключил, что прокуратура допросит в том числе и президента страны Михаила Саакашвили. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». В России День национального единства, выходной день этого праздника приходится на понедельник, запомнился двумя обстоятельствами. Русским маршем, участники которого рассматривают идею единства как повод для пропаганды национализма, и заявлениями чиновников о важности сплочения перед якобы существующей угрозой Запада. В праздничных мероприятиях, как сообщило в понедельник, МВД России приняли участие менее 85 тысяч граждан. О коннотациях знаменательной даты я беседую с петербургским антропологом Ильей Утехиным.
Сама конструкция, которая стоит и за этим названием и за праздником уязвима. Это день народного единства. Значит, у нас есть какой-то народ, да, просматривается конструкция за этим народ, по отношению к которому у нас есть какие-то инородцы, а этот народ един в том, что он поддерживает что? Поддерживает какую-то власть. У нас в свое время был народ и партия едины, а здесь это единство строится на противопоставлении народа как некой такой сущности, неважно, какое вот вкладывается понимание, неким инородцам. А если мы посмотрим на то событие, которое в популярной трактовке так красиво рисуется, вот изгнали инородцев из Кремля, совсем получится, да, тут у нас поляки под раздачу попали, в частности, на это накладывается еще и тот факт, что в дальнейшем были непростые отношения. Значит, и власть, которая продвигает этот праздник как способ объединить вокруг себя и нажать на патриотизм. И все те, кто захотят воспользоваться этой конструкцией, они могут вкладывать свое понимание того, что такое народ. И вот здесь вот, конечно, возникает опасность того, что народ это вот мы каких-то инородцев изгнали, скажем, поляки это инородцы, да, шведы это инородцы, кавказцы это инородцы. Те, кто устраивает русские марши, приуроченные к этой дате, на полную катушку используют эту возможность. И здесь, мне кажется, очень важно, чтобы власть могла каким-то образом соблюдать баланс. Понятно, что любая власть, кто бы ни оказался у власти, должен как-то противодействовать центробежным тенденциям, пытаться найти какой-то баланс интересов и когерентность в обществе. Если власть четко не определит свою позицию в отношении националистов и русских маршей, тогда мы рискуем попасть в сложную ситуацию. Власть должна определить свою позицию относительно этого, потому что ее народ – это не тот народ, про который говорят националисты.
Ну вот надо сказать, что власть определила свою позицию. Спикер Государственной Думы Сергей Нарышкин счел даже уместным выступить с видеообращением школьникам, в котором посоветовал им учить уроки прошлого и, в частности, не искать легких рецептов решения внутренних проблем за рубежом.
Здесь разнонаправленные всякие тенденции. Вот говорят, что самых лучших выпускников-медалистов будут в иностранные университеты посылать за государственный счет. Так что здесь, в общем, это все не в одну дудку. Но, конечно, скорее не простые рецепты, а упрощенное понимание истории тоже. Потому что ведь история в том виде, в котором она обосновывает текущую политику, она, конечно, сильно упрощает ситуацию. То историческое событие, которое у истоков этой даты, уж про дату говорить не будем, оно довольно условно к этой дате привязано, оно не было концом гражданской войны в нашем Отечестве. После этого еще много-много лет боролись и как гражданская война, и с этими иноземцами.
Всего 84 тысячи граждан, согласно статистике МВД, приняло участие в празднике Дня народного единства. Получается, что не слишком популярная дата, о чем, собственно говоря, вы и говорите. Просто новый праздник, не устоялась традиция, или все-таки речь идет о том, что праздник непонятный?
Я думаю, что речь идет о том, что праздник непонятный, настолько же непонятный, насколько день флага. Это не то, что традиция не устоялась, это ясно, но проблема еще и в том, что в качестве такого ориентира было выбрано событие, которое гораздо менее актуально в популярных представлениях об истории. Раскол нашего общества во время Октябрьской революции, да, вот и всех событий, которые предшествовали и последовали ей, это гораздо более актуальная историческая действительность, которая, ну, не то что была на слуху, но она вокруг нас, она в названиях улиц и памятников, свергнутых или еще не свергнутых. Война, Великая Отечественная война, гораздо более актуальная историческая реальность, которая тоже конструируется в средствах массовой информации очень активно и как источник патриотизма. И на этом фоне как-то вот это вот событие, приведшее к возведению на престол династии Романовых, отмечавшееся в дореволюционное время, эти исторические события гораздо менее актуальны. И люди просто искренне не знают. Есть ведь данные опросов, которые показывают, как год за годом не очень сильно растет осведомленность людей о том, что это такое.
Говорил антрополог Илья Утехин. Современное представление о значении событий 1612 года для отечественной истории в основном начали складываться в 19 веке, когда идеологическая триада самодержавие, православие, народность стала официальной концепцией государственности. О том, как события смутного времени отображаются в российской и польской историографии, я беседую с обозревателем Радио Свободы, историком Центральной Центральной Европы Ярославом Шимовым.
Эти события вписаны в более широкий контекст польской истории 17 века, которая весьма трагична. Направление общее этой истории, оно прямо противоположно в том веке оказалось направлению российскому. То есть, если для России 17 век был в общем и целом относительно удачным, то есть он начался вот этой эпохой смутного времени, когда государство фактически распалось, но потом было собрано, вот как раз события 1612 года и служат символом этого собирания опять нового русских земель, то польский вектор был прямо противоположным. То есть начало века — это как раз довольно бодрые, завоевательные, экспансионистские войны, в том числе и война, которую Польша вела, поддерживая вначале Дмитрия Самозванца, а потом уже непосредственно с Московской Русью, с Россией тогдашней. И потом они буквально вот в течение нескольких десятилетий почти плавно перешли в серию других войн. Вначале одна так называемая Смоленская война с Россией, это 1630-е годы, а потом вся вот эта эпопея, которую в польской истории называют потоп. Это войны со Швецией, это восстание Богдана Хмельницкого, в результате которого уже Польша, точнее Речь Посполитая, оказалась примерно в той ситуации, какой была Россия в начале 17 века.
Не ошибусь я, сказав, что в начале 17 века Польша была крупнейшим славянским государством Европы и претендовала на то, чтобы стать главным собирателем славянских земель, в том числе и русских.
Ну, в какой-то степени да. Конечно, Речь Посполитая, состоявшая из Королевства Польского и Великого Княжества Литовского, была огромной державой, простиравшейся от Балтики до почти до Черного моря. Она, конечно, претендовала на дальнейшую экспансию на восток и на северо-восток. На этом пути этой экспансии она сталкивалась не только с Московской Русью, но и со Швецией. Там все это еще осложнялось внутренне династическим конфликтом, потому что в Польше в тот момент на престоле была династия Ваза, которая по происхождению династия шведская. Ну и там в результате конфликта одна ветвь была изгнана из Швеции и обрела потом польскую корону, но продолжала претендовать и на корону шведскую, поэтому шли польско-шведские войны. В войне вот 1612 года, точнее в более длинной войне, которая вокруг этой даты как бы шла, там есть один момент, который как раз с русской, с российской стороны не часто вспоминают. Определенное время Россия вела войну против Речи Посполитой в союзе со Швецией. Там вот этот треугольник Россия, Польша, Швеция, это были такие три полюса притяжения на востоке Европы, которые между собой непрерывно враждовали, возникали какие-то комбинации, коалиции. По большому счету шла такая война всех против всех.
Целью Польши в войне 1612 года было посадить на московский престол королевича Владислава, насколько я помню. Речь шла об уничтожении русского государства как такового.
Началось-то это все еще раньше, с появлением фигуры Дмитрия Самозванца. В Польше разделяют польские историки этот этап. Первый носит поэтическое название Димитриады. Это, значит, период с 1605 года, когда появился Дмитрий Самозванец первый, до примерно 1610, когда пришел конец второму самозванцу. А потом была война, которая формально длилась 9 лет, с 1609 по 18. Это польско-русская непосредственно война. Так вот, об уничтожении московского государства как такового речь не шла. Возникла комбинация, когда король Сигизмунд получил возможность посадить своего сына Владислава на престол московский по соглашению с Семибоярщиной, с так называемым, ну, можно сказать, временным правительством того времени. Конечно, речь шла как бы о очень тесном союзе, но нельзя было говорить, что Польша хотела как-то проглотить или поглотить Русь. Это был слишком большой кусок, не проглотишь. Иное дело, что, конечно, если представить себе, чтобы этот план удался, то, конечно, там возникали очень многие вопросы, поскольку общественное устройство очень отличалось в Речи Посполитой и в московском государстве. И, конечно, в первую очередь для той эпохи возник бы колоссальный религиозный конфликт, потому что королевич Владислав не собирался отказываться от католической веры.
Матрица восприятия тех событий заложена была в XIX веке в массовом сознании. Это и памятник Минину и Пожарскому, и опера «Иван Сусанин», и исторические работы, связанные с изысканиями прошлого Руси. В какой степени все эти изыскания, эта матрица, были основаны на, так скажем, фундированных исторических материалах в России и в Польше? Можно это сравнить?
Эпоха начала 17 века задокументировано уже достаточно хорошо. Есть масса историков, которые работали достаточно, опираясь на эти документы. Конечно, в том, что касается массового сознания и как это все экстраполировалось на массовое сознание, с обеих сторон эта мифологизация имела место. Становление российского государства с национальной стороны и с точки зрения имперской, этого процесса, конечно, 1612 год был очень важным, знаковым событием, потому что это, собственно говоря, победа как народная, ополчение Минина и Пожарского, так и государственное, поскольку воцарилась в результате этой победы новая династия. Это очень удачный такой момент, на котором можно строить фундамент государственной мифологии. Что же касается Польши, то там эти события мифологизированы, ну, меньше просто потому, что именно к этим событиям меньше внимания. Если брать 17-й, польский 17 век, то там, конечно, более мифологизирован потоп, потому что там как раз уже Польша была страдающей стороной, подвергшейся иноземному нашествию шведскому и, в конце концов, победившей, изгнавшей врага. То есть мы видим, что эта матрица, вот как вы выразились, она в обоих случаях, в общем-то, одинакова. Это страдание, борьба и победа. Относится она просто к разным периодам. В России это 1612 год, а в Польше это вот 1650-е годы. Но схема одна и та же.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» 5 ноября были обозреватель «Радио Свободы» Ярослав Шимов и петербургский антрополог Илья Утехин. Россия отметила День народного единства. Вот так обстояли дела в понедельник, 5 ноября 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Лина Ширяева и Наталья Герман. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, где открыта моя авторская страница. И на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!